Всем привет! Это Петр Рузавин, Анастасия Бойко и четвертый эпизод подкаста про Игоря Банцера. В прошлом эпизоде гродненский музыкант уехал на химию и вскоре угодил там в ШИЗО на 40 суток. Сам Банцер не раз говорил, что химия — это, в общем-то, временная остановка. Он почти не сомневался, что рано или поздно его переведут в полноценную тюрьму. Уж слишком он эпатажный и провокативный для белорусской системы наказаний. В этом выпуске Банцер отправляется в тюрьму, неожиданно возвращается назад, а затем пропадает.
На химию Банцер уехал в июне. Мы часто с ним общались по телефону, когда такая возможность была.
Алло.
Алло.
Игорь, это Настя.
Так, скажи. Так, подожди, ты писать что-то собираешься?
Ну,
Дякую, мне еще рано. Ромашка, я половинку убачил, у меня уже бочи головного мозга. Так, подожди, сейчас мы на каком формате? У меня сейчас профучет, проверка, я должен туда идти. А сколько у нас ты по времени займешь, чтобы мне спланировать? Потому что я маму свою динамлю, мне хотелось бы с ней там буквально там 10-15 минут.
Слушай, ну я могу тебе позвонить через полчаса, ты с мамой поговоришь и.
Так, все, тогда смотри, 18:30 связь.
Хорошо, давай так.
Я получил эти третьи 10 суток, и я понял, что меня уже не выпустят, потому что я сидел с разными людьми, меня по разным камерам кидали, и один из людей, которые со мной сидели, был секс-суд, ко мне подсажен, он провел со мной неделю, по-моему, 7-8 дней, не помню сейчас. Он меня раскручивал на какие-то новые эпизоды, пробовал разговаривать, был секс-суд. Секс-суд — это, как вы понимаете, в первую очередь бывшие, сидевшие, так называемые сучившиеся. Да, человек был действительно у него 13 лет за плечами, тело в свастиках, что означает матрикалово, отрицание устоев милицейских среди арестантов. Но это был секс-сот, он меня раскручивал, там разговаривал на какие-то эпизоды, косил под политического тоже. Ну, было достаточно комично, потому что я понимал, что происходит, а он, пытаясь изобразить политического активиста, даже не мог назвать фамилию ни одного из лидеров оппозиции нормально. Не Тихановского, по-моему, только он назвал, и то я не уверен. Всех остальных коверкал, там, телеграм-каналы и так далее, и так далее. И это он мне сказал, что, ну, закинул информацию, что тебя не выпустят, и ты едешь сразу в следственный изолятор, а потом поедешь на лагерь, тебя никто не выпустит. Ну, тогда стало понятно, что ситуация серьезная, и я объявил голодовку. Но это никоим образом мне не помогло. На 9-й сутки голодовки, где-то под, да, мне принесли очередные 10 суток за то, что я якобы кричал на сотрудников ИВС. То есть сотрудники ИВС на меня составили рапорт, что я якобы кричал на них, там возмущался, не помню, что там было написано. И за это я получил еще 10 суток, потому что это вот такой имидж Банцера, знаете, что я весь такой экстравагантный, что я не люблю милицию, что я такой радикальный, экспрессивный, агрессивный, если хотите. И вот, ну, каждый поверит, что Банцер там сидел спокойно 10 суток, 20, 30, а потом решил поругаться, накричать там на сотрудников милиции. Одно спасает, я со всеми говорю по-белорусски, то хотя бы не приписали мне, что я использовал нецензурную лексику в их отношении. Но в любом случае, вот 4-10 суток я получил за то, что я якобы, уже находясь там больше 20 суток в ИВС, ругался, кричал на сотрудников милиции.
Я поняла. И получается, ты голодал 19 дней?
Да, 19 суток, да.
А это была сухая голодовка? Или...
Не-не-не, то есть, ну, какая сухая... Я голодал. Сухая голодовка — это сухая голодовка. Я голодал. Это была нормальная арестантская голодовка на воде, на холодной воде из-под крана. На ледяной воде, чтобы быть конкретным. Это такая очень интересная практика. Никому не рекомендую, но в таких условиях, в которых я сейчас нахожусь, это единственный вариант добиться минимального уважения к себе.
Игорь, а как сейчас твое здоровье? Как ты выходишь из голодовки? Ну, я понимаю, что только сегодня приехал, но как ты думаешь, вообще получится ли у тебя вот на химии там выйти из голодовки? То есть, ну, возможно, тебя там в больницу отвезут. Как вообще все это?
Касаемо моего здоровья. Это осознанный выбор. Это же было понятно, что еще раз повторяю, для меня было важно все-таки добиться уважения своих прав, а не, как говорится, просто хавать. Сидеть, есть баланду и радоваться тому, что мне тепленько в камере, хотя там было холодно. Я сейчас нахожусь в эйфории от того, что я на свободе, от того, что я наконец поговорил с родителями. Сейчас буду звонить детям, своей жене любимой. Пообщался с другими политическими, которые здесь находятся вот у нас в специальном учреждении. Но физически я чувствую себя очень плохо, и администрация не делает ничего, чтобы позаботиться о моем состоянии физическом, чтобы вызвать скорую. Никто даже не поинтересовался, нужен ли мне врач.
Я поняла. Скажи, пожалуйста, а вот по поводу СИЗО, по поводу перевода в колонию, тебе вот говорил кто-то официально из администрации, что против тебя там возбудят дело?
Да. По поводу перевода в колонию в понедельник, 13 числа, это мне еще находился в ИВС города Витебска, да, на Голодовке. Мне во вторник, 14 числа, было объявлено, что 13 сентября, то бишь в понедельник, на основании 55-й статьи Уголовного исполнительного кодекса Республики Беларусь, начальник и исполнительное учреждение номер 9, полковник Мачечев Эдуард Федорович, принял решение направить бумаги в суд о переводе меня на более жесткий режим, потому что я злостный нарушитель, коим я стал за эти 40 суток. До этого я был просто осужденный, а тут я стал злостный нарушитель резко. И вот мне было официально об этом объявлено 14 сентября. Поэтому, да, я жду, когда мое дело будет рассмотрено судом и когда меня перейдут в лагерь.
Я тебе позвоню завтра, хорошо, с утра? Еще нужно поговорить чуть-чуть.
Да, вообще без вопросов. Хорошо. Я пока здесь, пока, говорю, директор, начальник бегает меня, да, пока я здесь... Обязательно. Звони, хорошо. Я на связи.
Все, Игорь, завтра
спасибо
наберу.
Спасибо за работу.
Спасибо.
Всем
тебе.
Всем привет. Все, спасибо еще раз за работу, за вашу.
Спасибо.
Да, пока. Большого вечера. Извиняюсь, у меня тут слишком много всего.
Ага.
Очень плохо, и я поэтому не успеваю. У меня есть 40 минут для тебя. Я скажу такую вещь, которую не каждый поймет, не каждый примет, но я предпочту умереть, чем сидеть 10 лет и кушать баланду только лишь потому, что государство решило, что я должен сидеть и кушать баланду 10 лет.
Так,
вот
Игорь,
такой
давай,
мой выбор, конечно.
Давай все-таки будем оптимистами и не будем говорить про смерть.
Я не сказал, что я хочу. Я сказал, что я готов. Это разные вещи. Но учитывая, какие сроки сейчас получают лидеры протестов, да, лидеры каких протестов? Бабарика арестовали до массовых мероприятий. Колесникова, которая участвовала в легальных предвыборах, да, это же предвыборные встречи легальные были. То есть люди получают жуткие сроки, и я не понимаю, что происходит в этой стране, в моей стране, и мне очень обидно, что я тоже как бы в этом участвую, что я вот часть этой всей странной игры, и я скажу так, что я в себе уже начинаю разочаровываться. Я был уверен, что мы пройдем, что эта черная полоса закончится весной, летом, уже осенью, скоро уже 2023 год на дворе, а у нас по-прежнему такая ситуация, что я в себе разочарован. Я думал, что мы должны, это должно закончиться, но на самом деле, не знаю, очень у меня грустные мысли. Да.
Слушай, а вот ты говорил про то, что ты поедешь в СИЗО, а скажем так,
да,
когда это может случиться? То есть вот это вот то, что ты говоришь.
Это случиться должно сейчас быть, насколько я понимаю, да? Никто не знает технологии, потому что всегда этот перевод на ужесточение режима, то есть ты сидел на химии, да, на открытом чипе, а чтобы тебе ужесточить режим, злостному нарушителю, надо было возбудить статью. У меня нет ответа, никто не знает. Я даже в спецотделе тут спрашивал. Это новое законодательство, это так называемый казус законодательный. Это никто не знает. Право применения как будет выглядеть в данном случае. Мы увидим. Я не хочу загадывать, но может статься, что я буду первым человеком в Беларуси, который переедет в химии в лагерь вот по новым правилам.
Как твоя мама, как Тамара Николаевна отреагировала на вот твои
очень
сообщения
тяжело
о том, что
очень
ты, возможно,
тяжело, мама плачет, все время плачет.
А я просто с ней говорила, и она говорила мне, что боится вот прежде всего того, что тебя могут перевести в колонию.
Так а чего бояться в колонии? Ну, надо бояться не колонии, надо бояться какого-то беспредела.
А ты маме все-таки сказал про то, что ты, возможно, поедешь в колонию?
Я маме сказал, конечно, что надо приехать со мной увидеться, потому что мы можем, ну, потом не встретиться, я уеду в колонию. Я все сказал, что надо адвоката нанимать, что я в суде буду свое отстаивать законные права до конца.
Но она,
маме я сказал.
Она, конечно, правда, очень переживает, да.
Она плачет, я говорю, она плачет все время, потому что, ну, кто хочет видеть своего ребенка в колонии, кто хочет видеть своего ребенка в тюрьме. Ну, давайте договоримся, что мы сейчас на такой исторической, скажем так, ноте, в таком историческом промежутке, придется в таком формате. Если я не захотел убежать, ну, значит, это мой выбор, поэтому давайте будем это уважать. Хотя, конечно, это неприятно.
Слушай, а вот ты говорил в начале нашего разговора, что у тебя много дел и все
так,
такое.
Что, смысл в том, что я сижу, конверты режу, понимаешь, открываю. У меня конвертов тут.
А что за конверты?
Штук. Ну, 50 писем, которые вот где-то, ну, плюс-минус, что я получил, пока сидел.
Ого. Там.
Вот сейчас их только вскрываю.
А от кого письма?
В смысле, от людей.
Ну, кто тебе пишет? Какие-то знакомые или...
Самые разные люди. Знакомые пишут, но большинство незнакомых, конечно, людей. Очень сильная солидарность, очень, очень круто. Это очень нравится мне в том плане, что, ну, это действительно в данной ситуации, как бы это смешно ни звучало, даже письмо написать политическому заключенному, это является, ну, своего рода вызовом системе. И это, ну, я не знаю, опасно ли это, но когда читаешь статьи про цензуру почты в Советском Союзе, то понимаешь, что, ну, человек не просто там что-то пишет, он, ну, все данные оставляет, и понятно, что это где-то кто-то фиксирует, эти органы внутренних и не очень дел. Поэтому это меня очень вдохновляет, очень, что люди не боятся писать. Там, ну, это банальные вещи, кто-то пишет более серьезные. Но сам факт, что человек подписывает имя, отчество, свой адрес, понимая, что, грубо говоря, за ним завтра могут прийти.
Да.
Это очень вдохновляет.
Да,
очень.
Были новости о том, что приходили там, допустим, к людям, которые Тихановскому писали письма. Да, да, такое было. Слушай, а вот в начале нашего разговора ты говорил, что у тебя много дел. А чем ты там вообще занимаешься? Ну, то есть, допустим, занимался до того, как сел в ШИЗО. Как, вот из чего состоял твой день? С учетом того, что ты не работаешь.
Я работать не буду, потому что где работать? В лагере буду работать. Ну ладно, в лагере там другая будет ситуация. Не, день состоял из того, что каждый час тебе надо отмечаться на профучете. Это уже разбивает твой день, и невозможно нормально функционировать. Потому что только собрался ты что-то сделать, профучет. Ты вроде знаешь, что каждый час ты должен, да, прийти, а все равно где-то там готовишь есть, что-то разговариваешь, кому-то на письмо отвечаешь, и у тебя это вот так вот бац, звонок, и ты должен бежать. Это такое, ну, очень психологически действует неприятно. Так в основном я занимался культурно-просветительской деятельностью, как и везде. Низовый активизм, когда ты делаешь, хочешь менять мир вокруг себя к лучшему, да, даже вот эту химию банальную, да. Я сразу же сказал начальнику, давайте я организую концерт, давайте сделаем мероприятие, давайте сделаем то, на что мне был ответ, не надо. Потом была попытка организовать театральный кружок, не надо. У меня через 5 минут профучет, чтобы ты имела в виду, да?
Да-да-да, я помню. Игорь, а как отнеслись сотрудники к твоим татуировкам?
Татуированных людей у них было пару человек. Это же татуировки сейчас достаточно мистримовая тема. Но учитывая, что у меня татуировок слишком много, то это вызвало определенный резонанс. Ну, ничего такого. Ну да, человек с татуировками. Я говорил всем, что я, ну, рок-н-ролльщик, поэтому чего удивляться. Ну, реакция была скорее техническая. Они мне сказали, это первый день только приема, сказали, мы не будем переписывать твои татуировки, мы просто сфоткаем и напишем, смотри, фото. Потому что слишком много, долго и муторно было бы их переписывать. Так что это вот такой, конечно, юмористический акцент.
А они должны были прям, типа, каждую татуху переписать?
Да. Ну, это ж как бы, это ж особая примета. А, слушай, у меня профучет, так мы к этому можем вернуться через 10 минут?
Да, давай так. Хорошо.
Алло.
Да. Что, закончилось?
Ну, да, конечно. Наше время 13:12. Это всем известно. 1:03, 1:02. Сейчас ровно 13:12 у меня на часах.
Кстати, совокупность этих букв и вроде бы даже цифр внесена в республиканский список экстремистских материалов.
Я в курсе, да.
Мы остановились на том, что я спросила, как вообще ты там питаешься, с учетом того, что ты не ешь мясо, и, насколько я помню, не ешь вообще там яйца, там молочку всякую.
Но на химии это вызывает трудности такого плана, что тебе надо лишний раз кашу приготовить, там крупу и так далее. Летом, когда овощи, фрукты, вообще вопросов нету, поэтому с едой проблем нету.
А где ты покупаешь еду?
Нас водили в магазин, тут как бы выводят по графику в магазин. Я когда был еще в августе, водили 3 раза в неделю в магазин. Сейчас мне сказали, что вроде только раз в неделю в магазин, в понедельник.
В случае, если тебя отправят в лагерь через суд,
да,
мы можем выпустить подкаст?
Смотри, давай мы сделаем вот так, мое предложение какое. Вопрос, если не стоит, вопрос стоит, когда меня отправят. Давай так, это ну без обмана. Если бы не голодовка, я бы уже сидел в СИЗО.
Как бы вопрос, может быть, для того, чтобы не усугублять твое положение сейчас, как бы это не выпускать, но это, опять же, ну, ты должен решить. Но я думаю, что мы и не успеем.
Да. Настя, ну я прошу прощения, ну какими категориями вы там рассуждаете? Что значит усугублять мое положение? Не может усугубить мое положение выход подкаста со мной, в котором я в трезвом уме и полной памяти принимаю участие, зная, что я сейчас делаю и что я говорю, и отказываю за каждое слово, и будучи готовым понести за это там какую-то ответственность. Я же сам говорил там неоднократно, вот даже сегодня, политическая ситуация такая, обстановка в стране. Все, будет так, как будет. Не знаешь ни ты, ни я, даже... Ну, я еще раз говорю. Все, мне позвонок. Настя, спасибо за работу, очень ценю.
Спасибо тебе. Все, удачи, пока.
Вот перед тем 19:30. Удачи нам всем. Пока.
Да, пока.
Алло.
Алло, Игорь, привет. Это Настя. Я хотела у тебя спросить, как прошли выходные и все такое.
Я ничего не жрал. Я еще не вышел из голодовки. Ты не понимаешь. Мне надо покушать. Я не ел уже 3,5 часа. Понимаешь, я еду чисто на агрессии, на эмоциях, на ненависти к этой системе. Но так нельзя. Организму, ему нужны питательные вещества, понимаешь? Я
Слушай,
хочу пожевать чего-нибудь.
Так давай я тогда позвоню тебе просто через 10 минут.
Нет, Настенька, дорогая, раз ты мне позвонила, я хотел бы твоим чудесным голосом услышать какую-нибудь интересную информацию, которую я не получу в другом источнике информации. Через для меня 10
хорошо,
минут.
Хорошо, слушай. Что,
насколько все у нас хорошо, насколько все у нас плохо и так далее.
Слушай, хорошо.
Что нужно довести до меня?
Давай так, я тебе могу рассказать новости какие-нибудь просто, а ты
давай,
поешь.
Давай, погнали.
Хорошо. У меня день рождения в среду. Вот. Я ушла в отпуск, но еще вот сегодня должна работать, потому что не успела поделать все. И, короче, я сегодня спала очень долго, решила себе позволить поспать. И, короче, просыпаюсь. А вчера в России были эти парламентские выборы.
Я в курсе. Я сидел 3 дня, вчера тоже не спал. Засыпал под дождь.
Вот, короче, да, вчера были в России парламентские выборы, и там же такая была эпопея с тем, что приложение умного голосования Навального...
Электронное.
Умного голосования удалили из Apple, удалили из Google, ну, короче, там...
Google, да, заблочили, я в курсе.
Да. Вот, ну, короче, я еще пока что не прочитала, какие там результаты, но вроде как Единая Россия много где победила. Так вот, сегодня я проснулась и обалдела от новости о том, что в Перми, короче, школьник пришел в школу и расстрелял там нескольких человек. Сейчас вроде
я вот сейчас смотрю это по НТВ, как он идет с помповым ружьем, это чмо. Эти колумбилисты, у меня нет слов цензурных, Настя.
Слушай, расскажи, пожалуйста, вот как приехали ли к тебе родители, как прошла эта встреча?
Что родители? Ничего. В этой реальности как бы невозможно что-то уже говорить, потому что, ну, а о чем можно обсуждать, когда все планы, которые были у меня, у них, они уже не актуальны. И они ко мне приезжают, за 650 километров сливаются, ну, старые люди, именно потому что меня вот могут на этой неделе, на следующей, неизвестно когда, отправить по этапам, опять же, под вымышленными какими-то надуманными предлогами, строго по закону, безусловно, потому что, ну, в Беларуси все законно, как мы знаем, но при этом мы неизвестно, когда встретимся, поэтому о чем можно было говорить. Это выглядело так достаточно трагикомично, ладно, скажем, скорее драматично. Родители сидели с поникшими головами и там кивали, но я их поблагодарил, что привезли меня какие-то теплые вещи. Потому что я приезжал летом, надеялся, что еще жена здесь не приедет в конце лета, но меня там в СИЗО посадили. Поэтому я абсолютно здесь был не подготовлен к тому, что я вот встречу в таком формате, да, приход к осени. Поэтому теплые вещи привезли, какие-то сладости, что-то еще там привезли, кексики, сделанные собственноручно моей женой, детьми. Я всегда любил это делать, у меня вот, ну, и даже много там было постов на Фейсбуке, и я каждая возможность, когда я не играл концерты, где-то не занимался организацией мероприятий, сюда каждые выходные я посещал тому, чтобы с детьми либо пиццу, либо там кексики, либо какие-то печеньки делать, очень это любил, вот, было приятно. В форме сердечек кексики испекла моя жена с моими детьми, и они привезли, я потом тут угощал наших политических тоже, моих коллег, скажем так, по несчастью. Всем сказали, все сказали, очень вкусное, но сделано с любовью.
Знаешь, звучит очень-очень здорово, и мне кажется, здесь подходит слово «мило», потому что, вот зная тебя, там, общаюсь с тобой, ты такой очень, ну, не то чтобы суровый, а такой как бы...
Жесткий.
Вот, жесткий такой.
Да. Я жесткий.
А тут ты рассказываешь, да, про там, печенье в форме сердечек, там, про пиццу с детьми и по выходным, и это немножечко с другой стороны тебя характеризует, скажем так. А вот ты сказал, что там брат иногда помогает, да, финансово. Какие сейчас у тебя с ним отношения? Вы общаетесь?
У меня с братом?
Да.
Да, я с отцом не общался. Я с отцом не общался в силу того, что я говорю. Он в свое время вот служил в милиции, а у меня как бы отношение к милиции, ну, я не знаю, может быть, это конфликт отцы-дети, может, еще. Но вот у меня с отцом всегда были тяжелые отношения. Всегда. И это были отношения настолько тяжелые, что хоть я себя считаю личностью неконфликтной, говорю, у меня конфликт со всем миром, то с отцом у меня отношения очень тяжелые, это были, ну, очень жесткие отношения, очень жесткие. И сейчас мы тоже с ним, чтобы вы понимали, я там говорил про милую картинку, но вот когда, например, в субботу, когда 18 числа приезжал ко мне отец с матерью, то вот там мои попытки, скажем, чуть более глубоко в политику, да, ну, в полемику, там, не вступая, что-то там отметить какие-то акценты, сразу же вызывали у него такую аллергическую реакцию. А с братом у меня отношения... Ну, после того, как он отслужил там свое в милиции 10 лет назад, то мы с ним общаемся очень даже хорошо, с моим братом, периодически, потому что он сейчас в Беларуси редко бывает. Он уехал в Польшу, вот когда понял, что в Беларуси ничего не светит, еще там, я говорю, лет 10-8 назад. И мы с ним общаемся очень эпизодично, но достаточно приятно, потому что он понимает, что со мной происходит, он же видит контекст, тем более, что он всегда был, скажем, я проевропейский, очень взглядов демократических, поэтому...
А он старше или младше тебя?
Брат меня на 1.5 года младше.
А вот с папой у тебя отношения улучшились или ухудшились после вот, протестов,
не
когда ты вышел?
Не ухудшились, не улучшились. С отцом у меня абсолютно не ухудшились, не улучшились отношения. Они остались на том же уровне. Это, скажем так, холодный мир, да, горячая война. Я не хочу, опять же, в литературщину лезть, но, опять же, вот, отец как минимум приехал ко мне, привез мать, да? Вот. Они там по дороге успели поругаться, само собой, и назад успели поругаться. То есть я в это не вникаю, хотя это неприятный аспект, но с другой стороны я в этом понимаю, что... Да, и мы с ними успели поругаться, сидя там. Я же говорю, я с матерью, она с отцом, мы с отцом чуть не поругались, но я такой человек. Кто меня знает, то узнает моих родителей, ну, понимаете. Я понимаю, что это вот моя генетика. С отцом у нас, ну, холодные отношения, но, по крайней мере, он приехал, привез мне эту передачу. Опять же, за свои деньги, за его деньги куплены, за что я ему благодарен. Не могу не сказать ему спасибо за это. А в остальном, ну, у него своя жизнь, у меня своя жизнь. И как бы у нас отношения... Я его сын, он хотел бы меня видеть другим человеком. И как бы вот у него тоже с этим проблемы, и этого уже не поменяешь. Поэтому...
Спасибо большое, что рассказал. Тебе... Да, надо идти. Ага.
Ты будешь мне перезванивать? Не будешь? Как мне планировать следующий час? Смотри, если есть вопросы... 14:10 перезванивай. Если нет вопросов, то не перезванивай.
Хорошо. Хорошо, Игорь.
Алло, слушаю вас.
Алло, Игорь, привет. Это Настя. Как твои дела?
У меня нема дел. Ну, что это все? Фу, по-русски надо с тобой говорить, да?
Да.
А ты, извини, сегодня празднуешь день рождения?
Да, сегодня.
А чего ты сказал, извини, с праздником тебя?
Спасибо большое.
Сегодня тебе 23, 24 лет, как там? 24?
Да, 24.
Ты знаешь, как дорога за 30 лет? Ну, ты посмотри. У нас такой концепт у моей группы. Мы когда играем душевные концерты для своих, ну, чисто для своих, бывает, вот мы там для своих играли на панковской свадьбе, да, ну, уже в такой день. Там был пипец, если не рассказать. Играли там еще один день рождения, а песня «Сектор газа», ну, это просто везде. Вот гопарская песня, все, тебе сегодня 30 лет. Послушай, да, сегодня вечерком найди, как будет минутка отразвания. А мы, видишь, вот играем эту песню, и ты играешь, и неважно, сколько человеку лет, это же типа от души, говоришь, тебе сегодня 24 лет, понимаешь?
Я поняла.
Это концепция. Так что, Настя, уже не буду говорить, Настенька, дорогая, у меня нету дел. У меня одно дело, я по нему сижу, и сейчас завтра у меня суд. Да, завтра у меня суд.
Что, бодуна нема пошел сорочного?
Что?
Бодуна нема пошел сорочного?
Не, я не пила.
Не, вот это по-пошному. Ну, я не с тобой, мы пакуемся тут, рассказывай.
А что пакуете?
Ну, зараз приедет суд, и сразу у меня же там написано, что изменение меры содержания. Все, и заберут, скажут, давай, до свидания, едь сразу на эту самую на зону, и мне не будут собраться менты. Вот зараз пришли, я собираюсь, мне человек помогает, стоят в дверях, просто, разумеешь, скажу, начальник, дайте собраться. И скажу, пожалуйста, выйдите, гражданин начальник, потому что я сейчас буду ходить собираться, зацеплю вас своей жирной жопой, и будет потом, что я агрессивный, злой, и на вас тут нападаю. Они стоят, просто смеются, понимаешь? Я говорю, а я, причем, я говорю, тот человек, ну, человек, если он может так назвать, милиционер, который привозил мне в тюрьму, да, постановление о том, что меня будут переводить. Я говорю, вы с ним сами переводили постановление.
Я тебя поняла. Хорошо, я постараюсь, ну, я буду пытаться звонить тебе после суда, возможно, ты еще будешь в этом заведении, вот, а если нет, то я надеюсь, что все у тебя будет хорошо, и мы еще поговорим. Вот, буду писать письма, будем общаться дальше в письмах.
В любом случае будем общаться, и все будет хорошо, я говорю, я с этим, все будет хорошо, это туризм, и с точки зрения логики абсолютно верное убеждение, что все будет хорошо. И один вопрос, когда?
Суд о переводе Банцера с химии в колонию прошел 29 сентября. Из зала его увезли в СИЗО. Мы начали выпускать этот подкаст сразу после суда о переводе. Так мы договорились с Банцером, когда стало понятно, что надолго он на химии не задержится. Но через месяц случилось странное и, в общем-то, для Беларуси неожиданное. Из-за юридических нарушений Банцера вернули на химию.
Алло.
Да, Игорь, это Настя. Слушай, а можешь сейчас рассказать, почему тебя отпустили? Просто чтобы мы новость написали, потому что...
Прямо сейчас хорошо, вот. Меня не отпустили. Давай оперировать правильными терминами. Меня не отпустили. Сегодня состоялось по прокурорскому протесту, чтобы ты понимала. Я написал свою заяву, да, частную жалобу, а прокурор написал свой протест. Именно это был протест прокурора, что он признавал, что Банцер, признавая доказанную вину Банцера, что он злостный нарушитель, но там процессуальное нарушение, и он требовал направить на новое судебное разбирательство.
Я хотела у тебя расспросить о том, что происходило весь этот месяц в СИЗО, и вообще, и как прошел суд, и как вообще все это, да, происходило.
Меня забрали в СИЗО, чтобы вы понимали, никаких карантинов, ничего, только лишь этот китайский электронный тестер в голову. Посмотрели, да, 36,3, зеленая лампочка, все. Никаких карантинов, сразу посадили в камеру к вечером, это 29-го я уже был на СИЗО, и около 8 часов вот меня посадили в камеру с человеком, с наркоманом, чтобы было веселее, который там наркозависимый, да.
Не устраивал никаких перформансов на этот раз?
Так, я скажу так, что у меня состоялась встреча с оперативным сотрудником в понедельник, 4 октября, то есть на следующий день после перевода. А оперативные сотрудники решают, кто в какой камере, с кем, в каком формате будет сидеть. Он мне спокойно объяснил, сказал: Игорь Романович, вы же понимаете, что здесь нет ценителей вашего творчества, и никто ваши перформансы не поймет. Я говорю, я здесь заехал не по своей воле, опять же, в таком формате, в каком я сюда заехал, я не планирую никаких перформансов, потому что я, в принципе, не планировал здесь находиться. Поэтому вроде бы мы нашли общий язык, какие-то ситуации потом возникали уже дальше по ходу. Самым главным перформансом, чтобы вы понимали, на данный момент, в принципе, в моей карьере, скажем так, творческой, является то, что я использую в 100% случаев белорусский язык в общении со всеми гражданами Республики Беларусь, и в том числе сотрудниками всех исправительных учреждений, в которых нахожусь. И это вызывает очень разную реакцию.
Игорь, а расскажи, ты маме уже звонил, там, детям, разговаривал с ними?
Да, безусловно, конечно. Я первым делом вчера позвонил жене, сказал, чтобы она там мать успокоила, потому что там уже информация поплыла. Передала номер вот моего друга, приятеля, передала телефон, номер телефона моего приятеля, чтобы мать мне перезвонила. И как раз жена забирала дочку со школы, мы мило пообщались по громкой связи. Вот. А моя мать перезвонила, там тоже по громкой связи, и мы с отцом, с матерью пообщались. Вечером я пообщался опять уже по видеосвязи с женой и с детьми. Но это такие грустные разговоры, потому что никто не планировал, что я буду на воле. И для меня это не является стрессом, а это все-таки больше испытание для моей семьи, для моих родных, которые в этом видят какую-то надежду. Но мне пришлось их разочаровать. Опять же, мне пришлось родителям сказать, что это не надо себя обнадеживать в этой стране, тут вариантов нету. То, что я тут случайно нахожусь, абсолютно случайно, потому что система там дала минимальный сбой, но она сейчас зафиксит все, и я поеду назад в СИЗО, а потом там неизвестно, что дальше.
Во время внезапно вернувшейся относительной свободы Банцера мы опять созванивались, а еще он присылал нам короткие сообщения.
Спасибо за подкаст, послушал первую часть, чувствую себя странно, но, в принципе, как говорится, это того стоило. Поэтому все. Спасибо за вашу работу, если я могу чем-то помочь, я очень рад. Классно, что вы это делаете, что я в этом участвую. Но еще более классно будет, когда я выйду окончательно.
Связь с Банцером прервалась 1 ноября. Мы не можем поговорить с ним по телефону, он не отвечает на сообщения. Его то ли снова отправили в следственный изолятор, то ли в штрафной за нарушение. Что с ним конкретно случилось на самом деле, не знаем ни мы, ни его родственники.
Мы вернемся с продолжением подкаста, когда станет что-то известно про Банцера больше. Над подкастом работают Анастасия Бойко, Петр Рузавин, редактор Егор Сковорода и звукорежиссер Алексей Зеленский.